Я подумал о тех годах, которые мы провели вместе. Алан и Джин Паркер против остального мира. О хорошем, которого было гораздо больше, и плохом, без чего тоже не обходилось. О моих штопанных штанах и ужинах, оставленных в кастрюльке. Большинство детей получали четвертак на покупку горячего ленча. Я же сэндвич из вчерашнего хлеба с ореховым маслом или куском копченой колбасы, как ребенок из истории про принцев и нищих. О ее работе в бог знает скольких ресторанах и коктейль-холлах, чтобы поддержать нас. О том дне, когда она отпросилась с работы, чтобы встретиться с сотрудником ПДМС. Она в лучшем брючном костюме. Он тоже в костюме. Даже 9-летний ребенок мог сказать, насколько его костюм лучше. В кресле-качалке на нашей кухне. С раскрытой папкой на коленях. С толстой блестящей ручкой в правой руке. Она, застывшей улыбкой на лице, отвечающая на его оскорбительные, раздражающие вопросы, даже предлагающая ему выпить еще кофе, потому что если он напишет все как надо, она будет дополнительно получать 50 баксов в месяц. Паршивых 50 баксов. Лежащая после его ухода на кровати, вся в слезах, а когда я подошел и сел рядом, попытавшаяся улыбнуться, сказавшая, что ПДМС расшифровывается не как «помощь детям малообеспеченных семей», а «паршивые, дряные, мерзкие самодуры». Я тогда рассмеялся. Потом она рассмеялась, потому что надо было смеяться. Мы уяснили для себя, что без смеха нельзя. Когда ты и твоя толстая, не выпускающая изо рта сигарету мамаша вдвоем противостоите всему миру, смех зачастую единственный способ не сойти с ума и не биться головой о стенку. Но польза от смеха даже больше, вы понимаете. Для таких, как мы, маленьких людей, которые по жизни мельтешатся, как мышки в мультфильмах, смех иной раз единственная месть говнюкам, от кого так много зависит. Ее работа, сверхурочные, распухшие лодыжки, чаевые, которые она складывала в банку с наклейкой на образование Алану. Совсем как в историях о принцах и нищих. Да-да, ее постоянные напоминания о том, что я должен учиться, учиться и учиться. Другие дети, возможно, могли позволить себе бить баклуши в школе, а я не мог, потому что даже если бы она откладывала чаевые до судного дня, их все равно не хватило бы на оплату обучения в колледже. Поэтому я мог продолжить учебу лишь при наличии стипендии или ссуды, а я должен был поступить в колледж, потому что только так мог обеспечить свое будущее и ее. Вот и учился я прилежно, можете мне поверить, потому что не был слепым. Видел, какая она толстая, видел, как много она курит. Единственное ее удовольствие, единственный грех, если вы из тех, для кого человеческие грехи играют важную роль. И знал, что когда-нибудь наши позиции переменятся с точностью да наоборот, и уже я буду заботиться о ней. Закончив колледж, получив хорошую работу, я смог бы окружить ее заботой. Более того, хотел этого. Я ее любил. Ее отличал взрывной характер, и языком она могла отхлестать как ремнем. В тот день, когда мы отстояли очередь к пуле, а потом я струсил, она отругала и отшлепала меня не в первый и не в последний раз. Но, несмотря на это, я ее любил. Может, частично именно из-за этого. Я любил ее, когда она била меня. Любил, когда целовала. Вы это понимаете? Я тоже. И это нормально. Не думаю, что надо вдаваться в подробности, искать объяснения, когда речь заходит о семейных отношениях. Мы были семьей, она и я. Пусть очень маленькой, но семьей. Если бы вы спросили, я бы сказал, что ради нее сделал бы что угодно. И вот теперь ко мне обратились именно с такой просьбой. Меня просили умереть за нее. Умереть вместо нее, хотя она прожила половину жизни, а может и гораздо больше. Я же только начал свою. «Что скажешь, Шел?» — спросил Джордж Стауб. «Время уходит». «Я не могу принять такое решение», — просипел я. Луна плыла над дорогой, большая и яркая. «Несправедливо требовать от меня такого». «Я знаю, и поверь мне, все так говорят», — тут он понизил голос. «Но вот что я тебе скажу. Если ты не примешь решение к тому моменту, когда покажутся первые дома, мне придется взять вас обоих». Он нахмурился, потом улыбнулся, словно в его словах, кроме плохих новостей, нашлось место и хорошим. «Вы сможете вместе сидеть на заднем сидении, вспоминать радостные события вашей жизни, все такое». «И куда мы поедем?» Он не ответил. Может, не знал. Деревья словно залило черными чернилами. Свет фар летел впереди. Дорога исчезала под колесами. Мне только исполнился 21 год. Я не был девственником, но девушку трахнул лишь однажды. Перед этим крепко выпил и потом не мог вспомнить, как это было. Мне хотелось побывать в тысячи мест. В Лос-Анджелесе, на Таити, может, в Личенбахе, штат Техас. Мне столько хотелось сделать. Моей матери давно перевалило за 40. Она уже превратилась в старуху, черт побери. Миссис Маккарди такого бы не сказала, но миссис Маккарди сама была старухой. Моя мать все для меня делала. Работала сверхурочно, заботилась обо мне. Но разве я выбирал для нее такую жизнь? Просил, чтобы родила, а потом требовал, чтобы она жила ради меня. Ей 48, мне 21. Передо мной, как говорится, лежала вся жизнь. Но разве у тебя есть право так рассуждать? Есть право принимать такое решение? Есть так ставить вопрос, как вообще можно принимать решение? Лес проносился мимо. Луна напоминала яркий мертвый глаз. «Тебе бы поторопиться!» — нарушил молчание Джордж Стауб. «Человеческое жилье уже близко!» Я открыл рот, попытался что-то сказать. С губ сорвался лишь хриплый вздох. «Слушай, вот что у меня есть!» И он забросил руку назад, шаря по заднему сиденью. Тенниска оттопырилась, и я вновь получил возможность взглянуть. Мог бы и без этого обойтись. На черную линию со стежками на животе. Что находилось за этой полосой? Внутренности? Или та же вата, пропитанная особым химическим составом? Рука вернулась с банкой пива, вероятно, одной из тех, которые он купил в магазине у границы штата в свою последнюю поездку. «Я знаю, как это бывает. От стресса пересыхает во рту. Держи!» Он протянул мне банку. Я взял, вскрыл, глотнул пива. Холодного и горького. С тех пор я пива больше не пью. Не могу. Рекламные ролики на ТВ и то смотрю с трудом. Впереди, разрывая темноту, показался желтый огонек. «Поторопись, Эл. Тебе надо поторопиться. Это первый дом на вершине холма. Если тебе есть что сказать мне, выкладывай». Свет исчез. Появился снова, разделившись на несколько светящихся пятен окон. За ними обычные люди занимались обычными делами. Смотрели телевизор, кормили кошку, может, гоняли шкурку в ванной. Я подумал о нас, стоящих в очереди к аттракциону «Пуля» в Трилл Виллидж, Джин и Алане Паркерах, крупной женщине с темными полукружьями пота под мышками летнего платья и ее маленьком сыне. Она не хотела стоять в очереди. Стауб не погрешил против истины. Но я конючил, конючил, конючил. Она отшлепала меня, но и отстояла со мной всю очередь. Она отстояла со мной во множестве очередей. Я мог вновь и вновь перечислять их, все аргументы за и против. Да только времени не было. «Возьми ее!» —